Страница Тов Мем Зайн, 447, новый маймер. Бесаэта Дишмая, Шабас Паршас Бамидбар, Эрев Хага Шавуис, Рейш Самых Зайн. С помощью небес, суббота недельной главы Бамидбар, канун праздника Швуис, Рейш Самых Зайн. Если кто-то не понял, это означает, что Самых Вов догнал Двар Малхус. И более того, это означает, что в году Рейш Самых Зайн, как мы теперь понимаем, расклад года был точно такой же, как в Нун Алиф. То есть за субботой, сразу не за субботой недельной главы Бамидбар, непосредственно следовал праздник Швуис. Насколько это будет значимо в дальнейших рассуждениях, не знаю. Думаю, что не насколько. Но, как курьез, интересно. И вполне ожидаемо, что маймер начинается с обсуждения вопросов, которые касаются праздника Швуес, а именно хорошо знакомого нам толкования, приводимого в массе мест, в частности, в трактате Шаббас, если я правильно понимаю, оттуда Рэба его выписывает, как бы, что когда Всевышний через Моше Рабейну обратился к евреям с вопросом, готовы ли они принимать Тору, то евреи ответили «Наасе венишма». Ответили такой вот формулировкой «наасе». Дальше переводить не будем, поэтому надо это запомнить, если кто-то еще не запомнил. «Наасе» – «сделаем». То есть мы готовы выполнять, заниматься практикой служения, даже если мы что-то не понимаем или недопонимаем. «Венишма» и «нишма» – ну, обычно это слово встречается нам в современной речи в значении «услышать», ну, или, по крайней мере, в значении «послушаться». В данном контексте оно понимаемо как «поймем». Понимаемо как «поймем». Неуклюже, но ничего не поделаешь. «Наасе венишма» таким образом – это предварение практики, практикой понимания. То есть, даже если мы что-то не понимаем, мы готовы делать, а в дальнейшем, после того, как уже выполним, готовы понимать, готовы пытаться понять. Понимание не является препятствием для практики. Ну и понятно, что эти два слова, «наасе» и «нишма», эти две идеи как бы описывают совокупность, очень крупные такие вещи, которые постоянно фигурируют в наших рассуждениях. Служение, как бы «наасе», служение, которое сосредоточено целиком на практике, особенно если оно совершается, исходя из Кабула Соль, из принятия на себя Ирма Царства Небес, ну и противоположное, в каком-то смысле противопоставленное ему служение, которое исходит из стремления понять, разобраться, которое может рассматривать понимание как условие для выполнения и так далее. Вот «наасе венишма». И объясняют наши мудрецы, что вот это вот предварение «наасе», «нишма» «наасе», то есть то, что «нишма» поставили после «наасе», ключевым евреи обозначили «наасе», именно практику служения, это и послужило причиной тому, что им была в результате дана Тора, поскольку визит к евреям с таким вопросом, это был не первый визит к народам. Всевышний прошелся по ряду народов с аналогичным вопросом, ну и вот другие народы, они потребовали понимания того, что же им предлагается. А евреи не потребовали такого понимания, а выразили сразу готовность получать, готовность принимать волю Всевышнего себе, взвалить на плечи, как бык подставляет голову вот под ярмо, в смысле, выражая готовность принять на себя ярмо и начать работу, какой бы она ни оказалась в дальнейшем. Вот это послужило в определенном смысле причиной тому, что именно евреям была дана Тора. Ну, мы можем говорить, что на самом деле дарование Торы евреям было предуготовано всей предшествующей историей, ну и на самом деле даже до возникновения как таковой возможности существования истории оно было предуготовано. То есть оно где-то укореняется на уровне божественной сущности, в которой, для которой реализация воли о создании жилища в Нижних проходит неизбежно через участие евреев, которые выполняя Тору, строит это жилище. Но это уже отдельный разговор на уровне видимым нам, очевидным нам, понимаемым нами. Вот, наверное, разворачивается это примерно так. Итак, Бешоши Игдиму и Соль Насалы Нишма, Йорду самых Риби Малахе Ашорас, Викошу Леколехат Вияхас Мисруэл, Леколехат Вияхат Мисруэл, Шнейк Сури Алиф Кнегет Найса, Валиф Кнегет Нишма. Текст этого, собственно, высказывания. В момент Бешо, да, в момент, в ту пору, когда Игдиму поставили вперед евреи на Асе по отношению к Нишма, поставили на Асе вперед Нишма, спустились самых Рибой, самых Рибой это 60 десятитысячников, то есть, проще говоря, 600 тысяч. Таким образом, это условное обозначение полного числа евреев, которые существовали вообще совершеннолетних евреев на тот момент времени, на момент дарования Торы, сколько вообще было евреев в еврейском народе, совершеннолетних мужчин. Спустилось аналогичное количество ангелов служения, и они повязали каждому из евреев, каждому, короче говоря, служил и спустился свой персональный ангел, который повязал ему персональные две короны. Что за две короны? Одну кнегет найсе, одну в соответствии с наасе, другую в соответствии с нишма. Получается вот какая штука. Машмоус аинен демаши зохула аксорим зеудавка алидейши игдиму наасэлы нишма. Вроде как получается у нас. Ну, и это бросается в глаза, понятно, очевидно, никто вроде как не должен спорить, что приобретение евреями этих корон, то, что евреи удостоились этих корон, обуславливается именно тем, что они поставили на осе вперед нишма. Везеши косу бешоши и гзиму худу, и это то, о чем данное толкование сообщает нам в самом своем начале. То есть, оно открывается словами в момент, когда поставили вперед, когда вот так вот распределили своим ответом приоритеты, расставили. Ну и, следовательно, последующее, оно связано именно с этим, в том, что они поставили на осе вперед нишма. У мимаши миса и махарках эхот кнегит найс вэхот кнегит нишма машма. Но если мы считаем дальше, то получается такая, не сказать, чтобы, в общем-то, неувязочка. На мой взгляд, никакой такой неувязочки нет, и, по всей видимости, на взгляд Рэбби тоже, потому что завершает эту фразу, сейчас услышим как. Но некоторые неудобства. Потому что продолжает это толкование, словами и повязали, ангелы повязали каждому из евреев две короны, одну за наасе, другую за нишма. То есть, не две за то, что поставили наасе вперед нишма, а вот он в розницу рассматривает эти короны. Одну за наасе, другую за нишма. Машма шезе урак мицад наасе в нишма. То есть, получается, и коли так, то это, что это какие-то персональные заслуги, которые заложены в наасе и в нишма, в розницу, соответственно. Лой мишумши и гдиму. А не потому, что поставили одно вперед другого. Увеем зву мецадши и гдиму давка хулю. Но на самом деле это неожиданный такой, неожиданное развитие высказывания, потому что начало высказывания так или иначе задает общий тон всему дальнейшему толкованию. То есть, что эти короны, они обязаны были своим существованием, ну, вернее, евреи удостоились этих корон именно за то, что поставили на осе вперед нишма. Это будем считать первый вопрос. Вегам цорих лиговин магу амайла базеши игдиму наасэлы нишма. И также необходимо понять, в чем заключается особое достоинство того, что евреи поставили наасэ вперед нишма. Да рыбы пое левша ласэйс койдам ши ишмию. Потому что, ну, здесь вот рыба предлагает понимать нишма, ну, во всяком случае, в порядке такой провокационной игры. Потому что уж больно известное толкование, и всем понятно, и, наверное, в том поколении тоже было, в общем, всем понятно, уж очень общая вещь, такая базовая, о чем здесь идет речь, и что значение «нишма», конечно, не от слова «услышать», а от слова «понять», «разобраться». Ну, тем не менее, вот Рэбе таким образом провоцирует. Не вполне понятно, в чем достоинство того, что они поставили на осы вперед «нишма», ведь на самом деле на практике невозможно что-то сделать, пока ты не шама, пока ты не услышал. Пока тебе приказ не отдали, ты его не услышал, не воспринял, невозможно дальше действовать. Ну и отсюда понятно, что в начале в обязательном порядке должно быть нишма. То есть вначале надо услышать то, что от тебя хотят, а потом его уже выполнять. А если так, то в чем заключается особое достоинство того, что евреи высказали тезис, который принципиально неосуществим? Это будем считать второй вопрос. Гам эйни муван маше амшоха саксорим гой алидея малохим. Также непонятно, почему на практике привлечение этих корон, что бы это ни означало, означало ли это материальные короны, или означало ли это духовные пролития, неважно сейчас для нас, на самом деле, я честно признаться, и не вполне понимаю, что это такое было. Потом евреи эти короны сняли с себя. Непонятно здесь, Ребе, почему эти короны так или иначе привлекаются свыше и возлагаются на евреев именно ангелами. Алой еду однышом из гвоем бемалос на малохим. С какой точки зрения непонятно, но мы уже 100 раз встречали базовый такой достаточно тезис, что души, они выше, чем ангелы. Несмотря на то, что ангелы лучше себя ведут, как любой робот ведет себя лучше, чем человек из плоти и крови, который способен ошибаться, и более того, людям свойственно ошибаться. Ну вот, подобно этому, ангелы ведут себя лучше, то есть они более точно выполняют ту волю Всевышнего, которая к ним обращена, но с точки зрения своего достоинства они ниже, чем люди. Главным действующим лицом являются не они. Ну и здесь не очень понятно, почему же ангелы спускаются для того, чтобы повязать евреям эти короны. Ну, на самом деле, я, честно говоря, вопроса здесь большого не вижу. Напрашивается ответ, а почему бы и нет, собственно. Скажем, если происходит награждение кого-то там в современном мире, то, ну да, иногда президент награждает. Но в большинстве случаев, наверное, какими-то памятными знаками, там, почетными грамотами, может награждаться человек через того, кто под руку попадется. А может быть, даже по почте, почтальон ему принесет какое-нибудь благодарственное письмо. И кто будет выступать в качестве почтальона, ну, также и здесь не очень понятно, почему, в чем претензия здесь, а кто должен был их награждать. Кто должен был им эти короны принести? Сам Всевышний, наверное, имеется в виду, почему обязательно. То есть, то, что ангелы ниже людей, это совершенно не означает, что они, на первый взгляд, это моя просто идея, совершенно не означает, что они не могли участвовать в награждении евреев. Вопросы вроде все пока что. И вот для того, чтобы в этом во всем разобраться, для этого, для начала, надо предварить разбором различия между корнем еврейских душ и корнем ангелов. С одной стороны, мы можем здесь уловить некоторую необычность, потому что на протяжении, там, не знаю, последних майморим абсолютного большинства, я уже даже не помню, как разговор вот таким вот образом затевался, всегда первая часть маймора включала приглашение вернуться к предшествующим рассуждениям. И здесь вроде как напрашивается развитие предшествующих рассуждений, потому что точно пойдет речь, раз на Севен Нишма, то точно речь пойдет о взаимоотношениях между практикой и пониманием и какими-то вот смежными вещами, поэтому сам Бог велел вернуться к каким-то тезисам из предыдущего маймора и их попробовать развивать. Но, тем не менее, очевидно, там какая-то точка была проставлена, после которой начинается вроде как новый разговор. Хотя, конечно, он окажется, как и любой разговор, относящийся к данному гемшиху, в рамках общего контекста. То есть, ну, волей-неволей будет развитием того, о чем мы говорили в прошлом маймере. И начинается центральная часть маймера. Вейней колам шохес анал мамшихим анышоми издавка. И вот, возвращаясь, разумеется, к предыдущему маймору, что мы и полагали неизбежным, все вышеупомянутые привлечения, привлечения в смысле сущностное сокрытие бесконечного и так далее, вот то, что мы бесконечно, сущностное сокрытие бесконечного, которое мы бесконечно обсуждали в предыдущих майморе, привлекается именно еврейскими душами. Увейридосан лигу вдавка, и именно в той форме, в которой души спустились в тела. Аз нишла малиде амити шлейму за кого наш бацмус эйн сейв худу канал. Именно таким образом и именно в такой форме выполняется слово полный, достигает своей полноты. Намерение, которое было выработано сущностью бесконечного и так далее. Как мы, вот, на чем мы завершили предыдущий маймер. То есть для того, чтобы затронуть сущность бесконечного и каким-то образом вообще обладать каким-то чем-то, каким-то контактом с сущностью бесконечного до такой степени, чтобы быть способными привлечь его сюда, необходимо даже не достоинство души как таковой, а достоинство души, как она оделась в материальное тело в самом-самом низу материального мира. «Валахен малохим шебикшу эзотейр, алой нитна лохэм киимла нишомис». И по этой же причине ангелы, которые выпрашивали Тору, помните, недавно вспоминали на утреннем Хасидусе, вспоминали диалог между ангелами и Моше Рабейну, где Моше Рабейну по требованию Всевышнего должен был ответить ангелам на их претензию о том, что чего ж ты славу свою, мол, спускаешь на землю, кому ты вообще отдаешь Тору. И Моше Рабейну аргументировал ангелам, почему они не могут получить Тору, а Тору следует отдать именно евреям. Теперь мы с вами, ну, то есть, понятно, что эта идея и там присутствует, и в том толковании, с которым мы знакомились тогда. Но на основе разобранных нами вещей становится это еще более понятно. То есть, даже еврейские души, покуда они не оделись в материальные тела и не совершают работу на уровне абсолютно вот такой осязаемой практики внизу в материальности мира, они не способны реализовать ту задачу, которая стоит перед мирозданием. Перед ними самими и мирозданием в целом. А ангелы вообще здесь рядом не стояли. И по этой причине Тора не была им дана, а была дана именно душам, поскольку ангелы не способны эту задачу, ради которой Тора передается вниз, они не способны реализовать. Они не присутствуют там, вот в самом низу. «Выдав как мойши ген лимато нитнула хаматейра хулю». И именно душам, как они внизу, была дана Тора. То есть, в определенном смысле можно сказать, что Тора, да, души, когда они поднимаются наверх, в райский сад, они продолжают исследование Торы, ну, так и ангелы ей занимаются в конечном итоге. Но дана она именно душам, которые внизу в материальных телах. «Улиговин зе цорих лягдимахэ фреш бен шоришан и шомис ли шоришан малохим». Вот для того, чтобы в этом разобраться, необходимо предварить дальнейшие рассуждения разбором разницы между корнем еврейских душ и корнем ангелов. «Дегине амалохим шоршен мипхинас дибора элен». Что мы знаем об ангелах? Начнем с ангелов, говорит Ребе. Корень ангелов происходит из высшего речения. Ну, то есть, мы отметим для себя попросту. Это означает, что корень ангелов ничем не отличается принципиально от корня, которым творится мирское, которым творятся миры. То есть, он тоже происходит из высшего речения, а ангелы, следовательно, тоже нечто сотворенное. «Векмойши косов бедвар авае хулю, увруах пив колцвоом хулю». И у нас, собственно говоря, есть стих, который об этом говорит напрямую. «Словом Бога созданы небеса», вот это «хулю» скрывает под собой, «созданы небеса», «сделаны небеса», «а духом уст его все воинство их», и так далее. То есть, вот, речение Бога и дух уст его, который это речение вызывает, являются источником сотворения как небес, так и ангелов, которые воинство. «А волбен и шом из ксив ваипах беапов нишмас хаим», относительно же душ, имеется у нас, опять же, хорошо известное, на руках другое толкование, другой стих, простите, «Ваипах беапов нишмас хаим» и «вдул в его ноздри душу живую». Можно было бы ласково сказать «вдохнул», но поскольку дальнейшие рассуждения нас будут обязывать слово «ваипах» понимать как «вдул», именно «вдул» в смысле «под напором», «вдохнул под напором», «в ноздри его душу живую», то переведем как «вдул». «Уман ден нофах митойхов пнемиюсы нофах хулю» и «Зор» интерпретирует данный фрагмент, данный стих, как указание на то, что еврейская душа, она является продуктом не речения, а именно вдувания. Ну, понятно, наверное, чем отличается. Ясно, что это схема, метафора, что-то такое далекое от того, что мы обсуждаем, но, тем не менее, предоставляющее возможность разобраться в том, о чем мы говорим. И на уровне этой метафоры понятно, чем отличается речь, которая задействует всего лишь какие-то поверхностные слои, там, дыхание, скажем. То есть, понятно, что речь нуждается, хотя можно разговаривать не выдыхая. Я видел человека, который полагал, что если он будет только шевелить, выразительно шевелить губами и пучить глаза, так, чтобы его поняли, то это не будет мешать молитве. И таким образом разговаривать на молитве можно даже в тех местах, где разговаривать на самом деле закон запрещает. У него получалась такая мимическая такая речь. Но даже когда человек говорит по-человечески, то есть говорит, задействуя в это свои там, связки и так далее, то в речь задействуются все-таки очень поверхностные уровни дыхания, откуда, из чего следует то, что говорить можно бесконечно, как мы все хорошо знаем. То есть, человек от речи тоже, естественно, устает, но устает все-таки через очень долгий срок. Иногда его и не заткнуть никак. А вот вдувание, выдыхание, именно дутье, это процесс, который исчерпывает человеческие силы. Если кто-то когда-то пытался надуть ртом, скажем, там, резиновую лодку, то он знает, что это процесс достаточно тяжелый, и, ну, через какое-то время начинает там кружиться голова, и, ну, в общем, достаточно быстро теряешь силы, приходится прерваться. Если большой объем, надо накачать. Почему? Потому что в этот процесс задействуется самое нутро человека. Если метафорически вот это вот разобраться в этой метафоре, вернее, то ясно, что самое нутро вовлекается, самое нутро легких, ну, вот эта вот сердцевина наша, она вовлекается в этот процесс. И примерно так же и здесь. Как Зор интерпретирует этот стих в Аипах Баапов Нишмас Хаим, который говорит, который описывает в Торе вдувание в человека его души, вот именно человеческой, а не ангельской души, человеческой души, интерпретирует как вдувание силой. Тот, кто нофах, тот, кто вот это вот действие производит, нефихи, ваипах, беапов, он делает это из самого своего нутра, митойхой упнемиюсой. Вэгмойши косвы бисефер шальбейнэм, как написано в книге средних, то есть в Тане. Вайн маши косвы бигерс отшува перек далет. И смотри в третьем разделе книги Таня, Эгерас отшува. Вешом нире дешорешен и шом из гуми пхина за эйр из хулу, где получается, что вроде, ну понятно, что если изнутра выдыхает, то это указывает на сущностное происхождение души. Собственно говоря, в Тане это разбирается в связи с мыслью, высказанной в начале второго перека, о том, что вторая душа еврея, она часть божества свыше в буквальном смысле. Ну, то есть, в определенном смысле, это само божество, как оно вдуто в материальное тело. Вегера сачу веже, получается, что вроде корнем душ является света. Вайн машикосу бегера сакойдеш дибрамасли и увыхаю и ход, смотри, в таком-то месте, в четвертом разделе книги Таня. Вевшер гамбе и герас отшува акавона алпхинас эйсейс авая. И, может быть, даже в герас отшува имеются в виду под корнем еврейских душ буквы имени Авая. Вели гьёйсон ми уходим мамаш има эйр шейнон Магус бифны ацмой худы, и поскольку они в той форме, в которой они объединены в буквальном смысле со светом, не представляют собой отдельные сути. Мойша из Байер. И как будет объясняться далее. Вехайну ли майлы мипхина сайса сфирес худу, то есть выше 10 сферот. Алзеомар ли майлы мипхина сойси из худу. Про это имеется в виду, когда там Алтаребе отмечает, что это выше, чем аспект букв и так далее. Это все была скобка, на мой взгляд, сейчас в нее внедряться резона нет. При более пристальном изучении, может быть, мы бы этим занялись фрагментом. Сейчас мы высказали простую мысль, как она попросту звучит из Сефер Шельбейну, из первого раздела Ликутей Аморим, из первого раздела книги Таня, где разница, где природа, вернее, источником еврейской души называется самое нутро божественности. Ну, лахиура, на первый взгляд, речь о существе божественности. Валахиура цорих лоймар, ваалуи завус, цорь льгови, наверное. На первый взгляд необходимо понять, ваалуи завус нишом изгуми пхинас махшова, кемаем рисуролуб махшова. Надо разобраться. То есть, если речь идет вот, ну, действительно, о том, что еврейские души в противовес душам ангелов выдуваются из вот этого выдувания, выдуваются из самого нутра, то есть откуда-то из самой сути божества, то тогда как это увязывается с известным нам высказыванием, что евреи, еврейские души поднялись в мысли? На первый взгляд, высказывание относительно «поднялись в мысли» подразумевает, что еврейские души берутся откуда? Из мысли. Демахшова гамкин лейвуш. А мысль, что это такое? А мысль это, ну, наверняка все, начало Титания точно все помнят. А насчет одеяния души. Есть силы души, одеяние души. Ну вот мы, силы души это что-то очень внутреннее по отношению к одеяниям. А одеяния тоже, конечно, к душе имеют отношение, но это существенно на порядок более внешнее. И вот ангелы, мы сказали, они происходят из речи. А деяние души – это мысли, речи, действия, на всякий случай. Вот ангелы происходят из речи, то есть они происходят с уровня одеяний, то есть с уровня относительно далекого, относительно внешнего, во всяком случае по отношению к евреям, которые берутся, вот, согласно нашей предыдущей гипотезе, берутся из самого нутра. Ну, вот различие это существенно стирается, как бы, уменьшается во всяком случае. Если мы говорим о том, что евреи происходят из мысли, поднялись в мысли. Если они поднялись в мысли, то значит, они происходят из мысли, которая тоже суть одеяния божественное. Не божество уже, и даже не божественные силы, а божественное одеяние. Единственное, что это одеяние более внутренний характер имеет, нежели речь. Ну, хорошо, это, но, по крайней мере, здесь уже возможно сравнение. Демахшова гамкин лейвиш элэшигу лейвиш пними. Мысль – это тоже одеяние. Единственное, что это одеяние более внутреннее. А вон микол моким гу лейвиш ливад, но это все-таки всего лишь одеяние. Веломаны и марбаны шомы с ваипах беапов. Почему же тогда относительно душ говорится ваипах беапов? Вот вдохнул, выдул, что указывает на внутренность. Демитоихум пнимиус и нофа хулю. То есть, что души выдуваются из самого нутра, из самой внутренности. Ну и первый шажок еще дальше вовне. «Вецой льговин тхила инина дибур шигу шойреша малохим». И вот для того, чтобы в этом разобраться, теперь мы отходим, отступаем еще на одну позицию. Для того, чтобы в этом разобраться, необходимо дальнейшее рассуждение предварить обсуждением речи. Как источника душ, к источника ангелов, вернее, не душ ангелов. Кстати, относительно душ и не душ ангелов, и просто ангелов, мы многократно с вами обсуждали тему, и даже достаточно глубоко на каких-то этапах, о том, что у каждого предмета есть своя душа в определенном смысле. И у ангелов тоже есть своя душа, ангелы не исключение. несмотря на то, что они все, вся, целиком представляют собой нечто очень такое духовное, малоосязаемое. То есть, это духовные сути. С другой стороны, несмотря на это, в них тоже есть нечто, могущее быть названным душой по отношению к тому, что для ангелов может быть названо телесностью. То есть, есть тоже внутренние уровни, внешние уровни. И вот внутренний уровень по отношению к внешнему для ангелов – это тоже душа. Но сейчас мы говорим не об этом различии, может быть, мы о нем будем говорить в дальнейшем, а говорим вообще о происхождении ангелов целиком. Так вот, ангелы целиком происходят из речи, и надо обсудить, вот про речь пару слов сказать. И даже не пару. «Деине алдерех мошеля диборши бодом еш бойшты и пхинейс», что вот в речи, как она представлена в человеке, присутствуют два уровня, две ступени. «Аришойна ков бейса эсэс, а нишмой мина пэ». Один уровень, одна ступень. Это 22 буквы, которые слышны, когда мы речи производим. Как они изо рта слышны, дословно. Алиф хэс гэй айн мина горин, и так далее. Буквы алиф хэс гэй айн из гортани, гортанные буквы, формирующиеся в гортани. И гортань обуславливает их звучание. Бейс, вов, мем, пей, минас, фосай, вот эти вот буквы губные. Шеген, клолус, кола, дмкола, дебурим, шеен, богем, эла, миков, бейс, эйсей, салону. Они представляют собой, там есть еще, ну понятно, если 22 буквы, то 8 мы не обойдемся. То есть, есть еще группы звуков, которые формируются там другими частями, другими органами речи, другими составляющими. Так вот, это совокупность всех речений, в которых нет ничего, кроме вот этих 22 букв. И на самом деле, буквы речи, насколько я понимаю, других народов, они так или иначе могут быть отнесены к вот этим категориям там, гортанных, зубных, губных и так далее звуков. То есть, речь вообще, она составлена из 22 вариаций звукоизвлечения. А второй аспект в речи, то есть есть речь, как она, 22, даже, наверное, 22 звука здесь надо говорить, коли мы говорим о 22, ну, поскольку мы говорим о звуках, не просто о звуковоспроизведении, в принципе, органами речи можно воспроизвести чего-то такое, что не будет указывать на какую-то букву, поэтому здесь, наверное, уместнее называть это буквами, ну, буквами речи. Вот есть речь, как она буквенна, а есть то, что является корнем и источником и корнем букв «шехен бенефеш ацмо», то есть их духовный прообраз. То, как буквы присутствуют перед тем, как они высказаны ртом, как они присутствуют в самой душе. «Киагам де алиф хэз гэй айн йойцэ мина горэн худу», потому что, несмотря на то, что буквы «алиф хэз гэй айн» там исходят из гортани, так о них говорят мудрецы, они исходят из гортани. Ну, исходят-то они, конечно, из гортани. Эйни завусом мамаш, али дейт ну из агорен. Но при этом наивно было бы полагать, что сами по себе буквы, они вот именно оттуда и начинаются. То есть, их осуществление происходит благодаря там, с каким-то сокращением, движением гортани. И другие буквы то же самое. То есть, они начало берут гораздо глубже. На уровне духовного мотива какого-то, да? А не технического сокращения мышц органов речи или какого-то там поворота органов речи. То же самое касается, разумеется, и всех остальных букв, что осуществляют их не движение «мойацейс». «Мойацейс» – это вот орган «мойцейс», это органы речи, выводящие их дословно. «К мойша акинор мойцы кола лиды яко бэмбэ бээцба аланимин хулю». Как то, например, для кинора, который под кинором здесь явно не осуществляя, не понимается, кстати говоря, вот здесь как раз видно, что под ним не понимается скрипка в современном языке кинор. означает скрипку. Каким был этот инструмент там, в храмовые времена, применительно к которому он, собственно, и называется кинором исходно, я не уверен, что можно точно назвать, но во всяком случае вот звукоизвлечение из этого инструмента производилось посредством удара пальцами по струнам. Так вот, в киноре удар пальца по струне извлекает звук. И применительно к кинору звук порождается именно ударом пальца по струне. То есть, именно удар пальца по струне осуществляет звук, и все. Доказательством тому, что в человеке это немножко с человеческой речью дело обстоит иначе, можно привести довод, достаточно понятный. У животных, и ну, животные, кстати говоря, вот я не очень понимаю, при чем тут животные, по большому счету, у животных может быть сформированы органы речи иначе, то есть они точно иные, они не похожи на человеческие, не подобные человеческим, во всяком случае, в деталях. Поэтому зачем здесь пример с животным, я, честно говоря, ума не приложу. Но, во всяком случае, пример с маленьким ребенком. Шариатинек вехенабеймо, маленький ребенок и также животное. Причем тут животное? У них есть мейцеейс, у них есть те же самые органы речи. У микол моки мейнам ехоэльмады дадер. Несмотря на это, они не способны говорить. А почему? То есть, ребенок должен научиться разговаривать прежде. Эла дешойреш аиси из ген бен нефеш. А это потому, что корнем, источником, корнем букв является душа. Вернее, эти корни заложены в душе. Валидей гилы ойранефеш мизгали маэсис. И благодаря раскрытию света души раскрываются и эти самые буквы. Велойше шоршан губи аэйра мизгалы ливад. И нельзя сказать даже, что корень букв заключен в свете, который раскрывается при раскрытии души. К мой былой рассейхал и как и гавна. Как, например, в свете раскрытия разума. Понятно, душа раскрывается через какие аспекты? Ну вот, через все предоставленные ей варианты силы, через разум, через эмоции. Вот, когда раскрывается, ее свет раскрывается в форме разума, то мы могли бы предположить, что на уровне вот этого раскрытого света там и возникают корешки для букв. Или на уровне эмоций, попробуем добавить от себя. Шары ануроим, так вот, почему так сказать нельзя, шары ануроим, шиеиш миша мейвин, ойр сехал ляцмой, потому что, ну, опять же, довод достаточно прост. Мы зачастую видим, что человек все прекрасно понимает, как, кстати говоря, за счет примера с животными, как собака понимает и сказать не может. То есть, мы видим, наблюдаем людей достаточно часто, которые прекрасно понимают какой-то момент, но, во всяком случае, по их поведению мы можем оценить, что они, в общем, поняли, что от них требуется, скажем. Но сформулировать мысли не способны. То есть, собрать эту мысль в буквы не способны. Объяснить другому, что им необходимо, не могут. Ближе к тексту Маймера «Шиеш Миша Мейвин Уэр Сехал Ле Ацмой» есть те, кто понимают для себя свет разума, осмысляют. «Вэлэ Ашпио Лизулус Эйн Бейхультэй». А вот передать то же самое, это прояснить то же самое, передать свое понимание другому не способны. «Мипнэй Шэйн Лэй Ойсиэс Бамэжи Лихал Бишэйнин». Почему? А потому что нет, такому человеку не достает букв для того, чтобы одеть в эти буквы ту идею, которую ему хотелось бы даже, может, передать другому. Ариагамши еиш гилы ойер микол моким ло ешейс исхуду. То есть, здесь мы видим, и вот в такой ситуации мы наблюдаем само собой разумеющимся образом, понятным образом данную идею. То есть раскрытие разума, а букв нет. Как это может быть, если исходить из того, что свет разума, скажем, порождает буквы? Такого быть не могло бы. То есть, вместе со светом разума, освоенным, у человека должны были бы порождаться буквы. А бывает, что так не работает. Велиил дибра масли вгое ойра ливона низбаер шисиба задовар маше эйни йохал ле ашпия эла зулезу. Выше в маймере с начальными словами, в недавнем маймере, и будет свет луны, как свет солнца, объяснялось, что причиной этой вещи, тому, что кто-то прекрасно понимает для себя, но не может сформулировать для другого, передать, воздействовать на другого тем же пониманием. Гуммипнейши эйнбой коя хамойлит лгейли цехл ходыш худу. Это по той причине, что у него, мол, нету порождающей силы, наделяющей его способностью породить новый разум. Микол моки ману роем бехуш, так или иначе, так мы это оформим в такую формулировку или в другую. Микол моки ману роем бехуш, мы так или иначе осязаемо видим, шехасейрим лой ойсис гамкин хулю. То есть, речь идет о неспособности просто запаковать это в буквы. Или нет это, или речь идет о неспособности породить там, адекватную мысль. Так или иначе, мы видим воочию, что у него не хватает букв для того, чтобы оформить данную идею. Он не способен ее членораздельно выразить. В Ейшломер Дешнейра Миньен Эхотгэм. И надо сказать, что на самом деле эти две идеи – это одно и то же. Кишойра жауйся эсген гамкин микадмус асехал, потому что корень букв, он происходит также из того, что предстоит разуму, из надразумного, шигумакей расехал, то есть, из того уровня, который предшествует разуму. Ну и, следовательно, сила порождения нового разума – это тот же самый источник, что и источник букв. Поэтому у человека, ну, получается, что когда человек, понимая сам, не способен объяснить другому, эта проблема скрывается на уровне одновременно и неспособности породить новый разум, который вот персонально будет подходить данному клиенту, и одновременно из того, что у него нет букв, то есть в буквы это не укладывается. «Велазейск шем шеини нимшех эцлуи сэхал ходыш мимкойрей», и по этой причине точно так же, как у него не привлекается новый разум из его источника, «кахейном нимшохи мейси из худу», также и буквы у него не привлекаются. В скобках Рэба уточняет, «в ейш базе и фанем вегедер амшоха сэйси из гу сибэлэ легедер амшоха сэхал ходыш худу», и здесь есть различные варианты, и недостаток привлечения букв является на самом деле причиной невозможности новую мысль сформулировать, по-новому мысли переформулировать и так далее. Ну, очевидно, здесь Рэбе пока что не собирается этим заниматься. Мысль мы здесь не закончили, будем доразвивать ее на следующем уроке, но какой-то маломальской точке, по меньшей мере, запятой пришли. Давайте на этом остановимся.